традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах с нами Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Андрей Свинцов, депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник. Здравствуйте, Юрий
Михайлович.
Сегодня будем говорить о Китае. Сегодня будем говорить о предложении ЛДПР приостановить передачу земли в Забайкалье Китайской Народной Республике, ну, если быть точнее, одному из предприятий Китайской Народной Республики, которое хочет арендовать несколько, я думал, какой, больше 100 тысяч гектаров земли на 49 лет. Я так понимаю, в ЛДПР видит в этом определенную угрозу для Российской Федерации, поэтому начнем, собственно, с Андрея Свинцова, который представляет фракцию, для того, чтобы он обосновал позицию своих коллег. Пожалуйста, Андрей Николаевич.
Вы знаете, конечно, в последнее время наметилась очень хорошая тенденция укрепления наших взаимоотношений между Россией и Китаем, и вообще в целом стран ШОС, стран БРИКС, это замечательно, мы не имеем ничего против укрепление экономических связей, политических связей. Но у нас вызывает опасения именно скорее российская сторона, наше стандартное разгильдяйство, наш бардак. Мы знаем, и эти примеры многочисленны, к сожалению, что не очень честные и добропорядочные китайские предприниматели именно в сельхозбизнесе в разных областях, это была и Астраханская область, и Саратовская, и в ряде других эти случаи регулярны, используют землю не просто как, так сказать, плодоносную почву и выращивают на ней сельхозкультуру, а используют ее как временщики, пичкают ее такими удобрениями, после которых нельзя ни сельхозпродукцию в пищу употреблять, не получив отравление или вообще летальный исход. И после них уже эта земля непригодна, ее нужно рекультивировать, и рекультивация стоит огромных денег, она должна там десятилетиями отдыхать, это фактически сравнимо с радиационным заражением почвы, потому что такие химические препараты и добавки применяются, которые в России в принципе запрещены. И нас именно беспокоит вот эта ситуация.
Так подождите, вторая часть, политические риски или экономические риски в приоритете?
Еще раз подчеркну, что вот это нас беспокоит на примере тех случаев, которые мы видим, которые постоянны, и они из-за попустительства наших чиновников. Мы понимаем, что Забайкальский край далеко от Москвы, далеко от центра, там всего миллион человек проживает, огромная территория, и очень мало населения. И к тому же там совершенно, я уверен, слабым образом работают контролирующие органы. И мы еще второй момент, который мы сразу обострили, чтобы тоже сейчас была дискуссия, и какие-то, видимо, дополнения, изменения были внесены и в саму концепцию, и в договор, и так далее. И это действительно вопрос с китайской рабочей силой. Мы должны понимать, что Забайкальский край – всего миллион человек, население ежегодно уменьшается, к сожалению, никакие программы правительства, улучшения там, и материнский капитал, и что только они не придумают, это ничего не дает результата, все равно население уменьшается. Если приедет туда десятки тысяч, а может быть сотни тысяч китайских рабочих, мы же не знаем, какая логика у тех компаний, а пока это одна компания, и тех чиновников, которые будут подписывать эти договора. Поэтому мы не знаем, это может привести к тому, что действительно через 15, 20, 50 лет это будет полноценная китайская территория именно по населению. Там будет избрана муниципальные власти, этнические китайцы, и учитывая, что самая большая опасность, то, что у нас Российская Федерация по-прежнему, да, подчеркну, и выход регионов у нас в Конституции прописан, может встать вопрос о выходе этого региона из состава России. Да, может быть, автономия и так далее.
Просто вот в качестве уточнения, анализ вы проводили. Так отказать в этом договоре или еще раз внимательно пересмотреть? Просто давайте
резюмируем. Конечно же, ни в коем случае мы не должны прерывать взаимоотношения экономического характера с Китаем, Но наши все вот эти опасения должны быть десятки раз проработаны, спешки никакой нет, нужно внимательно все изучить, максимально ограничить количество китайских рабочих на территории России и максимально сделать мощнейший надзор за сельхоздеятельностью этого предприятия, этой компании.
Это Андрей Свинцов, депутат Госдумы, член фракции ЛДПР. Сейчас хотел бы сразу предоставить слово Алексею Маслову, руководителю школы востоковедения Высшей школы экономики. Алексей Александрович, а как полагаете, насколько серьезно этот вопрос проработан, если мы говорим о Забайкалье, если мы говорим о тех территориях, которые граничат с Китайской Народной Республикой? Пожалуйста.
Я как раз полагаю, что самая главная проблема в том, что вопрос не проработан. И говорить, что надо или не надо передавать землю просто так, без проработки, это абсолютно беспочвенные какие-то разговоры. К сожалению, в этом вообще заключаются сегодня во многом многие российские ошибки в отношении с Китаем. То есть, развивая отношения, у нас экспертные эшелоны заметно отстают, потому что действительно здесь есть две проблемы. Одна – это непосредственно даже три проблемы экономические, насколько это выгодно. Вторая проблема, и Андрей, на мой взгляд, очень правильно здесь все объяснил. Второй момент – это сельхоз момент. Потому что деградация земли, все, что, вот, скажем, мы проводим анализ, все, что Китай берет в аренду не только в России, скажем, в Латинской Америке, в Исландии были попытки брать на Украине, в любом случае деградация земли страшная, и восстановление требует очень больших денег. И, наконец, третий момент, геополитический, геостратегический. Вот ни по одному из этих моментов никакого анализа не проводилось. Я обращу внимание, что, в принципе, у нас вообще нету никакой единой концепции использования земель под аренду на российском Дальнем Востоке. И поэтому хороший вопрос, который можно задать, почему китайцы, а не японцы, которые, скажем, уже в течение 2 лет предлагают очень серьезные, на мой взгляд, очень продуманные предложения по созданию, по аренде земель и по рекультивации этих земель, это раз. Во-вторых, это южные корейцы и так далее. Третьим, второй еще момент довольно важный. Дело в том, что, в принципе, сегодня я внимательно смотрел, так сказать, не хочу говорить поднакотную, но то, что касается непосредственно фирмы, которая арендует, мы посмотрели ее файл на китайском языке, все, чем занималась, она не занималась никогда развитием серьезных сельхозтерриторий. Эта фирма, по сути дела, крупнейший инвестор, который берет землю, и, возможно, подписывает многие соглашения, договоры, не очень понимая, как по-настоящему земля используется в условиях сурового климата. И таким образом он будет приглашать уже китайские компании, которые...
Субаренду,
которые будут вносить, вот у нас как раз в группе работают специалисты по сельскому хозяйству Китая, будут вносить довольно большое количество фосфатов и других минеральных удобрений, которые не только ухудшают качество продукции, это полбеды, хотя это тоже уже беда. По сути дела, земля после этого невосстановима. Это американская технология, которую китайцы переняли еще лет 10 назад в США, и сегодня американцы от нее отказались, потому что это приводит, там, скажем, к черным бурям, так называемым. Но Китай это внедряет, и, возможно, никаких других технологий, которые будут внедрять Китай на территории России, пока у Китая нет.
Это Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. К вам, Алексей Александрович, мы еще вернемся, но сейчас слово Юрию Савелову, члену Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Юрий Михайлович, пожалуйста, вам чем это предложение не нравится?
Дело в том, что, я так понимаю, нам всем оно не нравится.
Я буду заступником.
Но оно уже вот-вот будет подписано, я так понимаю, да? И мы пытаемся, вот ЛДПРовцы молодцы, мы пытаемся здесь что-то сделать. Почему? Потому что вот я сейчас там был, разговаривал, еду, говорю, на эфир, говорит, Москва, там такая-то тема, говорит, я категорически против. Вот человек так, я категорически против. Поэтому о чем мы говорим? Все сказано вот моими коллегами, я имею в виду, почему нет, да? Я просто хочу добавить более конкретные вещи. 2 года назад в Астрахани арбузы, китайцы там выращивали арбузы, дыни, да, я поехал туда с прибором, который измеряет нитраты или это. Вы знаете, вот я 10 раз остановился на развалах, где у нее, 10 раз у меня зашкаливало в 3 раза. Хорошо. Потом на следующий год, в общем, 3 года назад и на следующий год еду тоже, человек говорит, наш россиянин, говорит, я вот вообще не клал нитрат. Я говорю, ну смотри, открываю, у нее арбуз в 4 раза. Он говорит, почему же я этот прибор-то не купил? Он стоит 5000, да, на нитраты определяющие. Я говорю, он говорит, я отвечаю. Вот я специально полполя посадил, ничем не удобряя. Это говорит о том, вот подтверждая слова, что потом ничего расти не будет. Вот как они обрабатывают землю.
Хорошо, коли уж вы единомышленники сегодня, я буду вашим оппонентом.
Да, давайте попробуем найти середину.
Значит, смотрите, когда вы говорите о том, что Китай просто погубит землю и уйдет, вы говорите о каких-то предприятиях-однодневках. Если мы говорим об аренде на 49 лет, то им целых 50 лет нужно эту землю культивировать.
Кто вам сказал об этом? А, за нее надо платить. А если они откажутся, покультивируют 5 лет? И потом уйдут с нее. Это в договоре предусмотрено. Какие компенсации должны быть на восстановление этой земли? Первое, я про экономику.
Ну, давайте, я буду дальше тезис.
Совершенно верно. Второе, значит, про экономику. Предприятия будут они строить там на той территории? Экологически чистые, но имеется в виду, настроят там какой-то химии, нефтехимии. Понимаете, это предусмотрено в договоре. Они скажут, мы будем делать удобрения. Они там весь край, не только землю, они весь край там могут осорить. Ведь самое
речь-то
интересное...
идет не о промышленном производстве, а как раз о производстве сельхозпродукции.
Это пока. Вот они говорят, что для сельхозпродукции мы будем делать химикаты.
Так что
удобрения.
Конкретно не нравится в договоре? Есть китайские предприятия, которые говорят, мы хотим на вашей территории выращивать землю. У нас есть нужда в продуктах питания. Китай большой, народу много.
У нас в продуктах питания есть нужда.
Нет, у китайцев есть нужда.
Нет, ну, конечно.
Подождите, мы им сделаем.
Что мы сделаем?
У нас сколько там людей? Мы здесь в центральной России.
И что,
мы себя обеспечить не можем?
Здесь есть, безусловно... Андрей Свинцов.
Я, как это в своей речи-то и сказал, что все-таки ЛДПР никогда не выступала за такие вот именно радикальные шаги запретить что-либо. Ни в коем случае. Все надо развивать. Но действительно, любой договор, вот мы вспомним, например, договор по нашей трубе, да, на территории Китая, сила Сибири. 7 лет китайцы спокойно ждали хорошей внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации, когда Россия будет в тяжелой ситуации, и вовремя подписали договор. Мы не знаем, я как депутат Государственной Думы, значит, с места просил заместителя министра энергетики сказать нам критерии этого договора, цену и так далее. Ну так, хотя бы в общих чертах. Он сослался на то, что этот договор секретный. Опа. Вы представляете, что и мне, депутату Государственной Думы, в зале Государственной Думы, где присутствуют 450 депутатов...
Отдается земля, и договор секретный.
Да, нет, это мы сейчас говорим про трубу, про силу Сибири. То есть, вот засекретили, и у нас у всех, конечно, сомнения, что действительно, наверное, не самая выгодная цена, наверное, не самые выгодные условия. Китайцы спокойно ждали. Тогда, когда будет Россия в сложной экономической ситуации, и в этот момент согласились на определенные условия. То же самое здесь. Мы не говорим, что надо запретить ни в коем случае, но надо сделать этот договор такой бумажкой, да, как в кино «Собачье сердце», чтобы это была броня, чтобы действительно были защищены интересы. Чтобы были, давайте, у нас создали...
У вас вопросы появились к конкретному договору или
у нас или появились что? Вопросы к тому, как это делается, что какой-то региональный чиновник решил там подписать, и это действительно договор фундаментальный, его надо хотя бы сделать открытым.
Но он открытый или нет, как депутат обращается?
Я его не видел еще в глаза, вот в чем дело.
Но уже сомневаюсь.
Даже увидеть не можем. Мы как раз и поручение Государственной Думы даем правительству, чтобы этот договор стал публичным. Публичный, открытый, донесли его в полной мере до депутатов Государственной Думы, а это фактически до всего населения, потому что каждый депутат в своем регионе, как говорится, с ним может работать и любому показать и ответить. И чтобы было экспертное сообщество, действительно, определили критерии количество китайских рабочих, количество и качество, и форму удобрений, которые будут применять, если будут, какие сельхозпродукцию будут использовать, будет ли там геномодифицированные, не будут геномодифицированные, у нас в России они запрещены. Мы же не знаем, что там попрет через границу. Вот это все нужно жестко контролировать. А вот это никаким договором не предусмотрено. И все это отдано как бы, ну как должно быть. А у нас ничего, как должно быть, не работает.
Это Андрей Свинцов, депутат Госдумы. Сейчас уже слово Алексею Маслову. У меня вопрос будет, Алексей Александрович. Вы сказали о том, что экспертное сообщество вот здесь как будто бы исключили из проработки всех этих решений, и оно где-то вот в задних вагонах у нас находится. Можно я уточню? Слушайте, у нас договор с Китайской Народной Республикой, вот по которому вся эта аренда земли осуществляется, на государственном уровне заключался еще в 2009 году президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. С той поры полмиллиона.
Секунду, давайте уточним. Договор не заключался. Есть, называется, план сотрудничества.
Соглашение.
План сотрудничества. План – это тот план, который потом конкретизируется в договорах. Абсолютно правильно.
Хорошо, но я уточню дальше. У нас до полумиллиона гектаров земли уже арендовывалось в Еврейской автономной области, также на границе с Китаем, с тем, чтобы там производились какие-то сельхозработы. Логика была следующая. На год давать рискованно, а лет на 5 самое оно. Они как раз там смогут нормально работать, да. И можно на них посмотреть. Так была возможность на них посмотреть, потому что тот конкретный договор про 500 000 гектаров земли, я говорю, он заключался еще в 2010 году. Так вы смогли понять вообще, как, что там делают китайцы и каковы у нас риски?
Мы смогли понять, но дело в том, что не на основе вот этих 5 лет, которые, где проработали китайцы, в принципе, вот все, что делает Китай сегодня, есть, он, это подчинено определенной логике и, так сказать, политической культуре, которая сформировалась как минимум уж не 5 лет назад, а не 10 лет назад. У Китая есть своя логика развития, которая понятна, как вообще Китай развивается, как приходит на соседние территории, и это было всегда. Просто сильно меняются методы в зависимости от изменения политической ситуации, самое главное, экономической мощи Китая. Если мы посмотрим вот сейчас аренды этой земли, я хотел бы уточнить, что речь идет все-таки не об аренде земли, а об аренде территории. Потому что да, земля там и гумус, и все что угодно. Китай это многократно уже пытался сделать в других странах. Посмотрим, чем все это закончилось. Просто самый такой живой пример, в 2010 году, если я ошибаюсь, крупнейший китайский бизнесмен, который входит в китайский список Forbes, попытался сначала купить, а потом сорендовать землю в Исландии под сельхозугодие и под рекультивацию для создания некой туристической зоны. Исландия отказала. Он предложил новый план, она еще раз отказала уже по аренде. И то есть, простите за выражение, его очень жестко поставили, жесткие условия нагнули. Так что 300 тысяч квадратных километров, простите, 300 тысяч, правильно говорю, арендовано в любом случае, но на очень жестких местных условиях. То есть этот договор не заключался какими-то местными властями города в течение нескольких дней. Теперь посмотрим вот про еврейскую автономную область и про под Пензой было такие же, да, такие же эксперименты и так далее. Что происходит? Абсолютно кругом мы видим одно и то же. Земля деградирует, это правда. В Китае не то, что они не хотят рекультивировать, там нет методологии рекультивации. Плюс земли остаются остатки от парников, вот эта пленка и так далее, которая, по сути дела, забивает землю. То же самое было во Владивостоке, в Амурской области, вообще в Красноярском крае. То есть, в принципе, это было, это абсолютно правильно было сказано, это не прописывается в договорах, как надо обращаться с землей. И в чем здесь проблема? Проблема не в том, что, ах, есть плохой опыт, надо отказать в этом договоре. Я думаю, что мы просто не учимся на своих ошибках. И не случайно сказал, что экспертное сообщество просто, вот мы сейчас говорим, а мы же не получили в руки не только договор, конечно, соглашение, но и протоколы переговоров. Это не вопрос деятельности властей на каком-то местном уровне. Это выход на очень серьезного партнера Китай, у которого есть четкий план. И вот, скажем, аренда этой территории, она встроена в определенную программу развития Китая за рубежами. Если мы посмотрим, что сейчас Китай пытается, не просто пытается, а берет аренду, в аренду территории в Латинской Америке, в Латвии, вот так, ближние наши партнеры, есть попытка в Германии взять аренду, в аренду территорию. То есть, в принципе, Китай – это одна из частей вот этого плана.
Стратегии, да. Стратегии,
а
да.
Монголия, это Алексей Машин.
Монголия, да. Вы все забывайте, они сейчас за счет этого, я просто добавлю немножко, они точно за счет этого встали на первое место в производстве хлопка, точно, когда арендовали землю точно в Монголии. Но люди, ой, Монголии, люди дают, они, вернее, страны дают, да, мы видим эти примеры, вот сейчас нам рассказали. Вот, но все равно у нас огромная боязнь в связи с чиновничьим беспределом, если так можно сказать.
То есть, вы знаете, да, давайте, я в том... давайте четко расставим акценты. Тогда да, мы боимся сейчас... не китайцев, а боимся наших, конечно, чиновников, которые, ну, могут слить.
Тех, честно говоря, если тем позволить работать, они такого там наработают, да, а позволить мы и можем за счет наших чиновников. Вот и все. Все, чего нормальное общество, наше гражданское общество, гражданские люди боятся. И смотрите, что происходит. Я вам хочу сказать, вот из-за этого спора вообще мысль такая, что любая отдача там или обмена земли, да, или возврат там вот, пример японских островов, вообще надо внести в Конституцию, чтобы это решалось только на референдуме. И, допустим, аренда земли в нашей стране там до 15 лет, пожалуйста, пусть решают муниципалитеты, но до 50 лет, потому что вопрос настолько спорный, настолько серьезный. Мне кажется, через Конституцию, через референдум нужно решать такие вещи.
Так вот. В Москве потом... скажут однозначно нет.
Ну, почему а в Москве? Везде скажут однозначно нет.
Конечно.
Значит, ну мы с народом живем в унисон или как? Или у нас администрация там, да, а народ здесь?
А что, народ здесь знает, как живут там? Народ почему? Знает о плотности населения мы... там? Народ
Давайте не будем говорить про наш народ и не будем говорить, что он ничего не знает. Я вам говорю, только слово про землю и то, что мы хотим отдать в аренду, сразу нет. Сразу нет. Понимаете, о чем это говорит? Это о том, что человек не знает, просто нет и все. Вот мы и хотим с вами разобраться. А пока мы не видим, мы передача 25 минут идет, а мы так и не поняли, почему мы должны им дать. Покажите договор на жестких условиях, а на жестких условиях китайцы сами откажутся, понимаете?
Это Юрий Савелов, сейчас Алексей Маслов тянет руку, да, Алексей?
Да, да, вы знаете, я думаю, что здесь главное, что сыграло роль, это не территория, не какие-то новые технологии, это обещанные китайцами инвестиции. Это главный был вопрос для региона, где там обещано 200
который
миллиардов.
Который опять растащит и все.
Который, я думаю, что и этого не произойдет, потому что не факт, что они поступят, как мы знаем. Да, есть много обещаний со стороны...
А, закроют какие-то там, может
абсолютно
быть,
внешние, правильно,
внешние межгосударственные долги, да.
Абсолютно точно. Или дадут связанные кредиты, то есть под китайские же оборудования, скажем, китайских рабочих. Хотя, опять-таки, как говорится, что 75% рабочей силы должно быть российское, что чудесно. Но мы понимаем, что 75% вот в этом регионе просто так найти непросто.
А откуда, извините, у вас есть статья такая в договоре, вот это вот...
75% рабочих сил,
да. Это откуда?
Опять-таки, как говорят местные товарищи, которые оправдываются, местные чиновники, что 75% должно быть...
Вот видите, вот уже начало, такая глупость, да, все прекрасно понимают, что мы там не найдем 10 тысяч человек, а китайцы привезут сколько
захотите. Здесь еще даже...
Андрей Свинцов.
Если говорить о тех сроках, о которых мы поставили вопрос, это там 20, 30, 50 лет... Конечно, и китайцы могут, и, как говорится, разных полов выходить замуж, жениться на русских, ассимилироваться, и через 20-30 лет, ведь китайцы...
Тогда можно и без аренды
не будут, они между собой будут строить дома, строить это.
В любом случае, у нас,
конечно,
мы знаем, как
гибко... А потом
гибко...
столкните их с этой земли...
Да нет, у нас даже, мы знаем, как гибко у нас в ряде регионов подходит к вопросу выдачи гражданства. У нас иногда можно за 3 дня получить российское гражданство. Поэтому мы-то говорим о том, что если Китай идет... Мы еще раз подчеркнем, мы не против того, чтобы Китай с нами работал, сотрудничал, инвестиции, бизнес, строительство предприятий. Мы не против. Мы против, когда это бесконтрольно, когда это халатно, когда это идет во вред. И здесь как раз вот это и нужно предусмотреть, чтобы чистый. Был жесткий надзор, самый жесткий.
Да.
И,
Свинцов,
безусловно, тогда, может быть, и будет неплохой эффект.
Чисто экономически. Вот смотрите, мы же, допустим, не затронули такую тему, это же там же холод. Угу. Они собираются, там 2 месяца тепла-то. Вот мы самое главное. Если не применять супер какие-то, понимаете, эти удобрения, которые, знаете, там на простом месте, без всего, без солнца, без воды, без всего будут расти. Как они собираются там 10 месяцев, там очень холодно. Какие теплицы, супертеплицы, которые надо будет обогревать? Давайте с этой стороны
подойдем.
Не факт,
что у них вообще опыт есть этого.
Конечно.
Это Алексей Маслов.
Значит, о чем это говорит? О том, что если мы им даем в аренду, договор никто не видел, значит, какие-то небольшие деньги, да, и будут делать они там все, что захотят, а не только обрабатывать землю.
Это сомнение все прекрасно. Единственное, что, с чего я хотел бы начать следующие полчаса, просто через какое-то время мы... прервемся на информационный выпуск, чтобы четко прозвучали те условия, которые обязаны быть соблюдены в этом договоре. Вы о чем говорите, когда прописываете жесткий контроль? Что должно быть проконтролировано? Сейчас дам слово Алексею Маслову. Алексей Александрович, пожалуйста.
Ну, во-первых, это должно быть прописаны четкие условия аренды.
Что там обязательно должно быть?
Да. Во-первых, какие культуры там должны быть высаживаться. И, в общем, приблизительную урожайность культур, потому что, чтобы мы не отдавали просто так. Какие четко должны быть, могут вноситься удобрения. Далее, что в договор предусматривает рекультивацию этих земель за счет арендаторов. Также объемы продукции, которые должны поставляться и на российский, и на китайский рынок, четкое привлечение, самое главное, характер китайской рабочей силы, это будут простые рабочие или это будут инженеры. Самое главное, должно быть прописано обязательное использование инновационных технологий, которые есть в Китае, и которые они должны использовать для того, чтобы в том числе обучать и россиян. Плюс к этому, это обязательные транши по внесению тех инвестиций, которые обещают, в случае, если инвестиции не будут вноситься, должны выплачиваться штрафы.
Это мнение Алексея Маслова, руководителя школы востоковедения Высшей школы экономики, Андрею Свинцову, депутату Госдумы, и Юрию Савелову, члену Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Дадим слово уже после информационного блока, какие условия, по их мнению, обязательно должны быть прописаны в этом договоре. Но сейчас новости, после них вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:35 в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами на баррикадах Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, Андрей Свинцов, депутат Госдумы, член фракции ЛДПР, и Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель, промышленник. Говорим о возможной аренде китайской компании земли в Забайкалье российском. Срок аренды, который называется 49 лет, это вызывает вопросы у фракции ЛДПР, не только у нее. И судя по тому, что мы услышали в первой части нашей сегодняшней программы, а наши гости сегодня по одну сторону баррикад, они среди опасающихся, опасаемся мы больше не китайцев, а российских чиновников,
в общем,
которые выдвинут такие условия, что Забайкалье перестанет быть российским или вообще пригодным для жизни. Ну и прежде чем мы будем принимать звонки наших слушателей, я напомню, мы работаем в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Андрей Свинцов и Юрий Савелов выскажут свои опасения или, скажем так, назовут обязательные условия договора аренды. Пожалуйста, начнем с Андрея Свинцова. Андрей Николаевич.
Ну, вы знаете, я считаю, что обязательно договор на такие территории огромные, да, там говорится о 115 тысячах гектар. В прессе появилась уже информация, что в соглашении, там же предварительное соглашение уже подписано, самого договора нет. И в соглашении, и в переговорах цифры намного больше, до 300 тысяч гектар. Это большие, огромные территории, и действительно такого размера территории сельхозугодия или, неважно, гослесфонда, должны подписываться на межправительственном уровне. То есть это, чтобы ответственность несли правительство государства.
А тогда то и на президентском уровне.
Не местные власти, а
не именно местные власти, да, это должно быть правительственное соглашение. И это соглашение должно обязательным образом проходить ратификацию в Государственной Думе. Ну и там с китайской стороны они пускай сами решают. Но с нашей стороны однозначно это межправительственное соглашение, полная прозрачность. И, может быть, еще раз подчеркну, я не договорил в первой половине, что для такого рода событий, да, это фактически событие, оно может быть и положительным для России, а может быть и очень отрицательным на периоде 20, 30, 50 лет, вполне возможно, можно создать отдельный орган и налоговый, и надзорный, который будет здесь, в России, как бы в центральной ее части, там, может быть, не в Москве, но там, но где-то здесь, чтобы был надзор, контроль, чтобы...
Китайцы купят ваш любой орган.
Да нет, ну, вряд ли они купят, но...
Ну, хотя бы как-то прикрыться,
вот об этом речь, согласен. Да, здесь об этом давайте речь, чтобы это было очень с хорошим, качественным надзором регулярно.
Лучше это Андрей побольше Свинцов, надзора каждому министерству свое выделить в этом договоре, прописать, что каждое министерство начинает... полиции, допустим, Минприроды и так далее, да, Санпиннадзор, каждую свою часть отдать министерству, тогда тяжело будет сговориться. Вот из Москвы пусть они контролировали такую огромную территорию, и каждый отвечал бы вот как раз за свой пункт. Это одно. А другое, я вам хочу сказать, допустим, а какие дома они там будут строить, да, временное общежитие или дома там, которые простоят там 20-30 лет, сразу вот с чего они начнут, допустим, эти вопросы тоже не обсуждаются. Вернее, не обсуждаются, в договоре должны быть, да, приходят какие-то мысли. У них свободное передвижение будет по России, или они только смогут находиться на этой территории, да, или они могут также поехать в Москву, сесть в поезд Хабаровск-Москва, доехать до Москвы и ходить здесь в театры, в кино. Суть не в этом. Вот, я к чему хочу сказать. Какие бы мы ни назвали сейчас с вами вот эти вот пункты, которые бы мы хотели видеть, нет никакой гарантии, что даже вот если орган какой-то своим, что все они будут соблюдаться. И это же потихонечку идет захват такой. Тут домик построили, тут поселочек капитальный, тут это. Люди будут вкладывать деньги. Это не будут уже, наверное, компании вкладывать деньги. Это те китайские рабочие или инженеры, или начальники цехов, там начальники теплиц. Они будут здесь осваиваться. С ними что делать? Вот. И самое главное, хотелось бы мне уточнить, если к этому пришли, каждые 5 лет надо пролонгировать. Нельзя на 49 лет. 49 лет это, как бы назвать, ну, в общем, пожелание, да? Вот. А на 5 лет только. Вот 5 лет прошло, все эти там 25-30 пунктов они выполнили, ну, пусть один там где-то чего-то. Вот тогда договор пролонгируется на 5 лет и опять через правительство. Будет ли Владимир Владимирович, дай бог ему здоровья, или кто-то другой, тогда хоть будет шанс решать. Мы прекрасно
тогда
понимаем.
Длинные деньги туда точно не пойдут. Какой смысл? Вот туда.
Почему
длинные
не пойдут?
А какой
мы даже смысл? Не знаем. Вот смотрите, мы даже
на
не знаем.
Лет.
Если мы сейчас пропишем все им эти условия, 25, 35, 45, ничего не пойдет. Почему? Просто экономически будет невыгодно. А если экономически невыгодно, то никакая аренда земли, ничего не надо. Если мы хотим сохранить все в нормальном виде, потому что мы создадим этим 35-40 условий, 40 пунктов, которые они должны будут выполнять. Они, конечно, не придут. Это уже заранее известно. Но если мы не подпишем эти пункты, значит, они будут делать все, что хотят, выкачивая из земли и вообще из этого куска земли. Все, что им выгодно, чтобы иметь прибыль. И делать там все, что угодно.
Все, что прописано в условиях договора.
Они не пойдут. Вот когда вы пропишете, допустим, сажать только такие-то культуры, или пойдут, но сразу заведомо ложно с нарушением.
Через такая уверенность?
Через наших чиновников сегодня, через нашего.
Это Юрий Савелов. Ну и сейчас уже будем принимать звонки наших слушателей. Напомню, телефон 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Андрей, я из Подмосковья.
Да, Андрей, пожалуйста.
Знаете, вот на мой взгляд, слышу сейчас, что вот уважаемые гости, если это чиновники действующие, наши российские, нет, но в любом случае это примерно то же самое, что расписаться чиновникам в бессилии, в неспособности выстроить к сегодняшнему дню за все эти годы реформ систему контроля, да, и контроль за контрольными органами, и контроля и надзора за возможными китайцами, которые будут работать на нашей земле. Это первое. Второе, значит, да, согласен, что на 49 лет это слишком. Не будут чувствовать, скорее всего, ответственности, да, то бишь не будут чувствовать, что могут потерять землю, если будут допускать серьезные нарушения. Насколько я знаю, китайцы действительно используют невообразимую какую-то химию, неизвестно, полезна она или вредна. Да, будут выкачивать все плодородие, почвы, и, насколько я знаю, китайцы могут в голом поле выращивать, ну, сельхозкультуры. На это они способны. Но химией, судя по всему.
Спасибо, вот. Принимается.
Можно?
Юрий Савелов.
Добавлю просто к этому. Вы знаете, что в Китае 2 или 3 года назад, может, 5 лет, выпускают синтетическое куриное яйцо. Слышали об этом, да?
Да.
Вот. Оно ничем не отличается от натурального, я имею в виду по вкусовым качествам. Оно, как говорят, оно и пользы никакой не приносит. Хотя вот здесь еще они могут слукавить, что вреда не приносит никакого, а вкусовые качества такие, может, и вред приносит. Но когда их министр торговли, по-моему, сказал, ну, зачем вам это, накормите, говорит, столько людей, понимаете, поэтому они-то для себя могут определенные выращивать овощи, фрукты, помидоры, да, на своих гербицидах, а мы, нам нежелательно свою страну кормить.
Это Юрий Савелов. Есть что добавить, Алексей Александрович?
Да, понимаете, вот то, что сказал наш радиослушатель, и то, о чем мы все время говорим, это варварское отношение к земле. И, возможно, компания, которая хочет прийти на российский рынок, она просто чистая и прозрачная, но ведь Китай как-то не очень старается доказать, что действительно у него, он обладает какими-то уникальными экологическими технологиями. Да. Пока, да, мы видим по цифрам очень просто. В Китае резко за последние 5 лет сократилось количество посевных площадей. Сегодня обрабатываемая земля в Китае составляет около даже менее 11% от всей земли. И это она деградирует. Причем интересно, что очень многие компании, в том числе некоторые российские лаборатории, предлагали Китаю участвовать в рекультивации китайской земли. То есть мы готовы были прийти. Но почему-то, причем я знаю эти предложения, в общем, довольно профессиональные группы специалистов. Но почему-то эти предложения были отодвинуты в сторону, и наоборот, мы приглашаем китайцев. Вот здесь главный вопрос, который должен заключаться как раз по экологии, это покажите, пожалуйста, представьте нам заключение экологических экспертиз и, так сказать, аттестацию по уровню вот, стандартов ISO.
Ну, вот здесь я добавлю.
Алексей Маслов, да, и сейчас Андрей Свинцов.
Да, я чуть добавлю. Мы же все-таки в начале передачи сказали о том, что та компания, которая как бы заходит сейчас как бы, да, на рынок российский, вот, на аренду земли, а у нас все-таки десятки миллионов плодородной пашни, это может быть такой первый пробный шар. И эта компания, это не крупный сельхозпроизводитель, а это крупный инвестфонд. Да, то есть, это компания, которая занимается инвестициями. Она не занимается ни экологией, ни экспертизой, ни выращиванием сельхозугодий. Это агрегатор, который собирает 20, 30, может быть, 100, а мы знаем, в Китае их просто десятки тысяч, может быть, 5000 компаний, которые каждая получит по 1 гектару, по 2 гектара, каждая приедет со своей семьей фактически, маленький шалашик. Я видел такие даже в Московской
заселение
области.
Страны пойдет.
Да, это фактически, они живут прямо на поле, они могут приезжать фактически на сезон, они приезжают, ставят палатки, берут этот полиэтилен, действительно, там чуть ли не из тростника, там какие-то у них, значит, эти, для теплиц...
дуги.
Да, дуги там, я уж, так сказать, небольшой специалист. Но визуально я это все видел, я говорю, в Подмосковье, вот, Коломенский район. Поэтому все это выглядит просто чудовищно.
И Андрей Николаевич,
там контролировать не просто ничего невозможно.
Вы Я не чиновник. Вы не чиновник, вы так или иначе парламентарий. Но все-таки, как полагаете, государство-то российское в состоянии контролировать тот самый
конечно,
контроль осуществлять или нет?
Конечно, конечно. Ну вот сейчас у нас назначили нового министра сельского хозяйства.
Александр Чачков.
Человек, да, который имеет большой опыт.
Контроль,
владелец одного из крупнейших сельхозпредприятий в России. Ну, то есть мы говорим, если действительно придет крупный инвестор, один, два, может быть, три, которые будут прозрачные его корни исторические, может быть, он поработал в Китае, в других странах, в Латинской Америке, может, у него в Европе есть какое-то сельхозпредприятие. В этом-то и смысл, что важно, кто придет. Здесь же приходит инвестфонд, который вполне возможно, будет, еще раз подчеркну, и именно на это мы обратили внимание правительства и президента, что нужно очень внимательно смотреть в договоры, в дьявол в деталях. Идея хорошая, но это же все будет, если придут там тысячи предпринимателей индивидуальных, каждый принесет с собой канистру,
каждого надо контролировать,
канистру
понятно,
тех или иных удобрений, это просто уничтожит там 200-300 тысяч гектар. А с учетом ветрового переноса всех этих, это разнесется практически на всю область, а может быть и на соседнюю. Поэтому здесь надо понимать, с чем мы будем сотрудничать, с чем мы будем работать. Вот главная опасность. Разгильдяйство наше, подчеркну, наше.
Ну,
китайцы-то
тоже.
Они могут и делать хорошо, они и айфоны производят, и могут все уничтожать. Это разные китайцы. Мы же говорим о русских, чтобы русские с нашей стороны сделали хорошие документы, поставили хороших контролирующих, но проверяющих
говорим,
органов, и это
сделают.
Было межправительственное соглашение, где будет все четко
вот
прописано,
говорю, если мы пропишем
и договор
о расторжении. Позвольте, я вам немножко возражу, но если
очень
мы это
коротко,
все это
Юрий
пропишем,
Михайлович.
Да, то не придут китайцы, не будут
неизвестно.
Они
неизвестно.
Как
пусть
неизвестно.
Лучше
но
не придут, чем
вот
придут.
Вот это да, другой вопрос. Но экономически, я говорю, но они не придут деньги вкладывать,
но
ничего
мы,
с этого
не
имеют.
Мы не знаем, придут или нет.
Попробуйте прописать жесткие рамки их. Они могут прийти, а вот, как говорится, навертеть, снять шапку, а дальше посмотрим, что произойдет через 3-5-7 лет.
Давайте востоковеду дадим слово, придут
или
не придут. Алексей Маслов, пожалуйста, Алексей Александрович.
Вы знаете, китайцы придут, вопрос в том, что нам не кажется, что это не очень правильное, прошу прощения за выражение, парадигма сотрудничества с Китаем. То есть мы на 70% у нас торговый оборот, экспорт состоит из торговли минеральными ресурсами. Сейчас, по сути дела, мы также китайцам отдаем в аренду часть территории. То есть мы не меняем вообще нашу парадигму взаимоотношений, модель взаимоотношений с Китаем.
Да,
может,
мы отдаем землю, углеводороды, да, а взамен получаем у них... Все товары, всю остальную группу, сами ничего не производят.
Китайцы приходят и на короткие деньги, и на длинные деньги. И здесь главное, что обуславливается, здесь я согласен с моими коллегами, главное – это внутренняя бизнес-среда. Потому что, вот, скажем, опросы, которые мы, в том числе нашими китайскими партнерами, делаем среди китайских бизнесменов, они называют два фактора. Почему китайцы не хотят приходить? И, кстати говоря, это тоже один из мифов, что китайцы просто рвутся сюда прибежать и вложить землю.
Нет,
да, конечно, деньги, конечно.
Соглашусь с вами.
Да, первое, это что? Во-первых, это непрозрачная бизнес-среда. Непонятно, как приходить, куда приходить. Много не переведено. И на китайский язык. Второе, это, да, это чиновничный произвол, даже причем не тот реальный, который есть, а тот, о котором все время сами себе китайцы говорят, почитайте китайский интернет, вы видите, что там...
Конечно,
это
они считают нашу страну, да? Извините, они считают очень криминализированной, очень криминальной.
И сарафанное радио, абсолютно
правильно,
это передает.
Очень криминальный, да. И не только в виде там бандитов, затонированных машин, а именно администрация,
да?
А именно, что нельзя договориться ни в судах, ни в этом.
Парадокс в чем? Я ставлю себя на место китайца, например, и думаю, а что там русские-то? А русские выкатывают мне раз условие, два условия, три условия, отменяют договор. О чем? О каком сотрудничестве, о каком развитии вообще может при таких условиях идти речь?
Секундочку, так, речь идет не столько о китайцах. Мы говорим о том, неважно, какой кто арендатор придет, это могут быть японцы,
конечно, корейцы, да, это же условия, да. Совершенно верно. Кстати, мы это не подумали.
Конечно, да. Более того, надо сразу создавать позитивные альтернативы и вести переговоры с теми же самыми японцами. Ну и самый главный вопрос: а почему мы говорим об этом постфактум? Почему у нас опять телега стоит впереди лошади? Почему? Ведь то, о чем мы говорим, это абсолютно очевидные вещи, которые можно было продумать без относительно данного конкретного случая. Вот этот вопрос как раз в том, что мы сейчас проснулись именно потому, что этот факт всплыл, это говорит о том, что мы вообще на самом деле, развивая отношения с Китаем и декларируя, мы абсолютно не готовы, в том числе и законодательно, развивать отношения в этом регионе.
7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем из Подмосковья.
Да, Артем.
У меня вот такой вопрос, смотрите, ну вот придут они, да, ну я слышал то, что там аренда вообще копеечная получается за эту землю, за такие объемы там чуть ли там в месяц получается там не по $7, что ли, считал Ударенко. Ну, так что вот неужели вот с этой точки зрения никого не интересует это, то, что хотя бы как бы они арендуют, но никаких прибыли с этой не толком это не будет.
Выпятил пять концов, конечно.
А, вот. Не, ну здесь, безусловно, спасибо. Вот я чуть дополню своих коллег, и когда речь пошла о том, что давайте им давать на 5 лет, здесь действительно, на самом деле, экономика, она же взаимосвязана. Если вам дают короткий договор аренды, значит, вы должны иметь большую маржу, значит, вы будете больше использовать удобрений, ну и менее, так сказать, трепетно относиться к там, помещению или к земле, где вы находитесь, потому что понятно, что через 5 лет вас, скорее всего, выпрут. Ну, это психология. Поэтому, конечно, все-таки договора должны быть более длинные. А в отношении того, что действительно арендная плата маленькая, ну, у нас в законе так прописано, что у нас арендная плата на сельхозугодье, она исчисляется из кадастровой стоимости. И будете смеяться, у нас самая-самая дешевая земля в России – это земля сельхозугодий. То, что нас кормит, то, что нас поет, то, что нас, так сказать, дает нам жизнь, и самая дешевая цена. Причем иногда там плюс-то, в миллион раз дешевле,
России
чем городская. Поэтому и арендная плата
России
очень крошечная.
Тогда? Плюс-то России Юрий в чем, Савел. Если это малая аренда?
Ну, допустим, нет, конечно, я думаю, логика тех чиновников в Забайкальском крае, которые эту идею вынашивали, тут логики две. Первая, ну, будем считать, так сказать, такая пронародная, да, то есть это НДФЛ, да, потом будет много людей там работать, в том числе, неважно, китайские
подождите,
или русские.
Подождите, они налоги что, в России, что ли, будут платить?
Конечно, да, в России. Нет.
Это российская компания,
да,
конечно.
Это будут,
они должны налоги в России
платить? А вот это главный вопрос,
формы компании. Нет, вы что? Они будут за аренду платить, и все.
Я думаю, что вот это однозначно должно быть, конечно, отражено. Ну,
давайте,
а второе,
китайцы зажмем,
конечно,
они будут налоги платить, они будут аренду платить, они будут платить все, и еще прибыль иметь.
Юрий Михайлович, слушатель говорил еще о другом. Мы вместо китайцев давайте лучше наших туда отправим. Давайте вас с парашютом туда выбросим.
Ну, вот Андрей в начале передачи сказал,
что
программы не помогают, те, которые правительство разработало по развитию там того же Хабаровского края.
Ну, конечно, вот ЛДПР предлагали, я, например, один из авторов, раздать всем гражданам России, желающим, по 1 гектару земли сельхозугодий там, где есть свободное место. Да, или там чиновник, ну, там
я человек сам нашел. Я себя вижу в Байкале.
Да, и в любой точке страны. Ну, мы внесли закон, Единая Россия его отклонила, мы заново его внесли, он на повторно лежит в комитете без движения. Появился новый министр Дальнего Востока, говорит, давайте на Дальнем Востоке будем по гектару раздавать. Ну, как бы взял идею ЛДПР,
но для Дальнего... А, министр это, по развитию Дальнего Востока?
Но ничего. Ничего же не движется.
Трутнев. Не да. Трутнев. Почему Трутнев? Этот.
Но ничего же не движется, понимаете? У нас как бы Трутнев. Даже мы идеи там хорошие даем, и все равно вот так все это дело сходит на нет. Потому что там где-то в степях, в горах это никому не нужно, а в Центральной России почему-то не дают, хотя все есть.
В Центральной России, конечно, я прям вижу, как в Подмосковье это бесплатная земля.
Да вы удивитесь, огромное количество в Московской области есть земель, которая вообще даже не откадастрирована.
Нет, Москва присоединилась. Там есть. Вообще земли
ну,
нет,
кусок
огромный.
Знаете? Я вот лично советник губернатора, я
точно
знаю
не будет.
Тысячи
гектаров. И сейчас ее нету, ни земли. За что не возьмись, она вся расписана, раскуплена.
Вдруг найдется,
все через суды,
но не для вас,
Юрий надо Михайлович. Все через суды сейчас легализовывать это все, потому что все расписано, и сельхозназначение, и просто земля
все
расписана по фирмам,
да не
по людям.
Распилено. Я сейчас уже запускаю голосование, чтобы наши слушатели попытались сформулировать свою позицию. Я предлагаю 3 позиции. Первое. Дать возможность арендовать китайцам на 50 лет при условии соблюдения жестких там, пунктов этого договора, которые нужно прописать и контролировать. Да, на 50 лет при соблюдении жестких условий, которые еще нужно прописать, и чтобы это было публично. Да, 134, 21, 35. Нет, вообще не давать на такой срок. Это 134, 21, 36. То есть китайцам верить нельзя. Какие условия не прописывай, нашим тоже верить нельзя. Это 134, 21, 36. Ну и третий вариант, ну, коли уж мы ввязались с китайцами в дружбу, ну, то давать возможность им в том числе работать на той земле, которая у нас фактически простаивает. Это 134, 21, 37. Дать на 50 лет при условии соблюдения жестких пунктов договора, это 134, 21, 35, которые нужно прописать и контролировать. Не давать 134, 21, 36, ну и уж, коли мы хотим дружить с Китаем, то дать, да, на 50 лет, и здесь не капризничать, это 134, 21, 37. Наше голосование началось еще... Пару звонков мы успеем совсем коротко.
7-3, 7-3, 7-4, 8-8.
А здесь результат довольно предсказуемый.
Да.
И вы наверняка знаете.
Я сейчас могу вам его предсказать, просто скажите мне, если...
Сейчас, подождите. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Олег.
Олег. Вы знаете, статистику, господа, 60% уже уехало из севера, 40% из Дальнего Востока и Сибири. Это идет уничтожение просто русского народа и заселение его инородцами. Господа, 500 лет назад начал Грозный осваивать Сибирь. На лошадях. Позор, господа.
Позор,
вот
позор.
Я ничего не могу сказать.
Олег, ну а почему вы-то не там? Ну почему вы стыдите нас здесь? Отключился. Есть что добавить?
Но это нет, Андрей, конечно, Семцов. После такого правильного и справедливого комментария еще раз подчеркну, что у ЛДПР есть простые рецепты. Полностью освободить от всех налогов граждан Дальнего Востока, части Сибири, там, где действительно есть чем заниматься, и малонаселенная территория. Дать бесплатно землю, значит, туда отправлять всех, кто хочет получить российское гражданство. Ну, понятно, что там не африканцев, потому что и африканцы хотят.
Китайцев.
Всех русских, кто с Украины едет, там с бывших наших республик едет.
Условия
люди стоят
надо,
по 3, да. по 4, по 5, по 10 лет ждут российское гражданство. Пожалуйста, езжай туда. Всех, кто бегает от армии, всех туда отправлять и всех там, чтобы все там работали. И, конечно, убрать практически все регулирование, то, что сегодня... каждое действие зарегулировано так закончится. Чиновниками, что просто невыносимо. Там будет точка роста, и там само все наладится.
Юрий Савелов,
да, все прекрасно. Давайте вообще просто заморозим. Значит, время еще не пришло развития Дальнего Востока. Хотя бы на 5 лет ничего не произойдет. Вот. Появятся средства у нас, действительно серьезные средства, которые можно будет вкладывать туда, да, как говорится, и привлекать народ. Ведь нельзя просто поехать туда, дать гражданство, езжайте в поле. Значит, дома людям надо давать, наделы. Вот, стартовые, я имею в виду, каких-то поросят, что-то еще, чтобы они могли сразу уже начинать все это обрабатывать и работать на себя.
То есть вы за Столыпина?
Я о том, что...
Вагонами холодными
туда
засылать, правильно?
Нет, просто туда, если они поедут, им надо к чему-то, они должны приехать к конкретному. Вот я если поехал туда, я знаю, что я получу там 50 хотя бы соток земли, или там 150 дом, 300 квадратов с баней. Все это готово, я ключом открыл и подписываю, что 5 лет я буду здесь работать или 10, да, и моя семья будет здесь находиться. Вот это вот условие. Значит, у нас средств таких нет, и мы не можем туда привлечь
народ. У нас чиновников таких грамотных нет. Я сейчас буквально одну секунду.
Очень коротко совсем.
Да. Я сам взял, поставил эксперимент в прошлом году. Своими руками, со своими друзьями, один из них тоже депутат Государственной Думы, Ярослав Нилов, мы взяли и построили жилой дом в Московской области. Нам полностью жилой дом, 100 квадратных метров, 2 этажа, со всеми коммуникациями, фактически там, ну, с такой плохенькой, но отделкой, обошелся, значит, 800 тысяч рублей. То есть, один квадратный метр жилого дома полноценного с отоплением, с полностью, вот заезжай, живи, даже кровать была, 8 тысяч рублей квадратный метр. У нас по всей стране меньше, чем 40 тысяч рублей квадратный метр, в правительстве цифр нет. Ну, как я могу за 8 тысяч построить? И то я переплатил за все, что можно. А у нас правительство не в состоянии. Поэтому пока у нас будут такие чиновники
руководить, надо заморозить.
Здесь, конечно, ничего прогресса не будет.
Возможно, все дело в корочке депутата Государственной Думы, но это как предположение, не знаю. Сейчас просто коротко, Алексей Александрович, прошу прокомментировать несколько сообщений сразу наших слушателей. Андрей из Королева: дайте людям инфраструктуру, транспорт, школы, больницы, и народ сам там все порешает, перепашет. Подпись: русский народ. А на китайцев можно рассчитывать в плане инфраструктуры и всего остального? Ну, если про 50 лет мы вообще...
Да, можно, для себя они построят, конечно.
А мы потом наготовим КРС.
Так кто вот, мы, понимаете, проблема как раз в том и заключается, что Россия и Дальний Восток существуют в таком давлении со стороны Китая, имеется в виду развитие, что любое производство на территории Российского Дальнего Востока будет дороже в 3 раза, чем на китайской территории. Поэтому речь идет о том, что надо, вот я здесь согласен, не надо развивать весь Дальний Восток сразу, у нас нет на это сейчас сил, брать территории опережающего развития и за счет них делать то, как делал когда-то Китай, когда развивал специальные экономические зоны. Вот это может пойти.
А если я помню, то вот территория опережающего развития на Дальнем Востоке как раз не то, что обсуждаются, да это уже решенный вопрос.
Они всё. Есть, а только да. Они не очень работают,
пока мягко говоря. Результаты голосования. 7% говорят, даешь землю китайцам, но при условии, что мы четко пропишем, а они будут четко соблюдать, а мы их четко контролировать, 7%. 91% нет, не давать ни в коем случае. Но еще 2% наших слушателей сказали, что коли уж мы хотим выстраивать тесные партнерские отношения с Китаем, то чего мы капризничаем? Так проголосовали наши слушатели. Я напомню, с нами сегодня был Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, Андрей Свинцов, депутат Госдумы, член фракции ЛДПР, и Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Спасибо за участие в программе.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.